Она поправилась. Хорошо, но недостаточно, чтобы скрыть правду о случившемся. Следует ли мне раскрыться? Нет. Ни один из них не предпринял ровным счетом ничего, чтобы изобличить Бидитала, иначе бы они здесь не прятались. А значит, они попытаются отговорить меня от того, что должно быть сделано. Но я предупредил Бидитала. Я предупредил его, а он поразвлекся. Что ж, думаю, его веселье близится к концу.
Он медленно попятился. Там, уже в глубокой тени, Гиборик замешкался. Его инстинкты, прежние и новые, были в этом вопросе заодно. И те, и эти требовали крови. И нынешней же ночью, немедленно. Но что-то от прежнего Гиборика возвращалось. Он еще не освоился с ролью Дестрианта. Более того, сам Трич был новым богом. И хотя Гиборик не верил, что Бидитал удержал во владениях тени какие-то позиции, уже нет. Его храм кому-то посвящен. Нападение вовлечет источники силы их обоих, и невозможно сказать, насколько быстро и неуправляемо будет развиваться стычка.
«Лучше бы я остался прежним Гибориком, с руками, увитыми ататаралом, и непомерной силой неизвестного существа. Тогда я мог бы просто порвать его на куски».
Он понял, что на самом деле ничего не может сделать. Во всяком случае, не в эту ночь. Ему придется ждать, искать возможность, момент растерянности. Но чтобы добиться этого, ему следует остаться скрытым, невидимым. Бидитал не должен узнать о его внезапном возвышении. Не должен узнать, что он стал Дестриантом Трича, нового бога войны. Внезапно вернулся гнев, и Гиборик с трудом сдержал его. Мгновение спустя он вновь стал дышать медленно, развернулся и направился назад по тропинке. Это потребует многих размышлений, взвешенных мыслей. Будь ты проклят, Трич, тебе был знаком облик тигра. Одари меня каким-нибудь из твоих коварных путей, путей охотника, убийцы. Он добрался до начала тропинки и остановился, услышав слабый звук. Пение. Приглушенный детский голос откуда-то из развалин одного из скромных домов. Безучастный к темноте, его взгляд поймал движение и уцепился за эту точку, пока зрение не различило очертания фигуры. Девочка в лохмотьях, с палкой, которую она держала в обеих руках. С ее пояса свешивался десяток мертвых рязанов, привязанных за хвосты. Пока Гиборик смотрел, девочка прыгнула и взмахнула палкой. Кого-то сбила и бросилась следом, подскочив, чтобы ухватить маленькое существо, корчившееся на земле. Мгновение спустя она подняла рязана. Резким движением свернула ему шею и привязала еще одно тельце к поясу. Потом наклонилась и подобрала свою палку. И снова запела. Гиборик замешкался. Ему будет трудно незаметно пробраться мимо нее. Трудно, но возможно. Вероятно, излишняя осторожность, но все же. Он держался теней, двигался только когда она поворачивалась к нему спиной и ни на миг не отрывал от нее взгляда. Вскоре он миновал ее. Приближался рассвет, и лагерь уже готов был проснуться. Гиборик заторопился и, добравшись до своего шатра, скользнул внутрь. Когда девочка рассудила, что старик наконец-то ушел, она медленно обернулась и перестала петь. Просто вглядывалась в сумрак.
«Смешной человек», — прошептала она наконец. «Ты помнишь тьму?»
До рассвета оставалась едва ли шестая часть колокола, когда Леоман и две сотни его пустынных воинов ударили по малозанскому лагерю. Пехотинцы на сторожевых заставах уже ждали смены, собираясь усталыми группами перед появлением солнца. Изъян в дисциплине, который превратил их в легкую цель для лучников, подобравшихся пешими на 30 шагов. Шепот стрел, выпущенных разом, и малозанские солдаты начали падать. По меньшей мере, половина из 30 с лишним солдат не умерла сразу, и тишину ночи разорвали крики боли и страха. Лучники уже сменили оружие и, выхватив свои ножи кеттры, бросились вперед, чтобы добить часовых. Но не успели пробежать и десяток шагов, как мимо с грохотом промчались Леоман и его конные воины, спеша нанести удар в брешь. Караб Пхилантенуалас скакал рядом с командиром, сжимая в правой руке полумеч-полутопор на длинном древке. Леоман был центром изогнутой линии атаки, прикрывая особую группу конников, от которой все громче доносилось отчетливое жужжание. Караб знал, что это за звук. Его командир придумал собственный ответ на боеприпасы марантов, пары глиняных шаров, заполненных маслом и соединенных тонкой цепочкой. Их зажигали, как лампы, потом раскручивали и бросали на манер болу. Пустынные войны были уже среди огромных фургонов с припасами, и караб слышал, как полетел первый из этих боло. Раздался звук, за которым последовал свистящий рев огня. Тьму стерло красное зарево. И тут караб заметил человека, убегавшего с пути его коня. Воин взмахнул топором. Удар, который пришелся в заднюю часть малозанского шлема, едва не вывихнул карабу плечо. Предплечье покрыли брызги крови. Он попытался высвободить внезапно потяжелевшее оружие, глянул вниз и понял, что лезвие, едва ли не наполовину вонзившись в шлем, прихватило его с собой. Из бронзовой чаши капали мозги вперемешку с кусочками костей. Ругаясь, кара посадил коня и встряхнул топором. Сейчас повсюду шел бой. Бушующее пламя захлестывало не меньше десятка фургонов и отрядных палаток, из которых появлялось все больше солдат. Он услышал лай приказов на малозанском, и в сторону конников полетели арбалетные стрелы. Прозвучал голос рога, высокий и дрожащий. Проклиная все на свете, караб развернул коня. Он уже потерял Леомана, хотя еще видел нескольких своих товарищей. Все мчались назад, услышав приказ отступать, как следовало поступить и ему. Топор, по-прежнему с проклятым шлемом, караб закинул на саднище плечо. И погнал коня по широкой дороге между палатками солдатской столовой. Дым клубился, закрывая обзор впереди, жег глаза и резал легкие. Внезапная острая боль мазнула щеку, резко развернув голову. В шагах в 15 впереди и справа в землю воткнулась стрела. Караб пригнулся в седле, лихорадочно пытаясь разглядеть, откуда она прилетела. И увидел отряд малозанцев с арбалетами. Все, кроме одного, взведены и нацелены на него. Сержант орет на солдата, который выстрелил слишком рано. Чтобы увидеть и оценить все это, потребовалась пауза между двумя ударами сердца. До ублюдков оставалось меньше 10 шагов. Караб отшвырнул топор. С криком он рванул коня в сторону, прямо в стенку одной из больших палаток. Веревки натягивались и лопались, стойки трещали. Среди этого хаоса воин услышал щелчки арбалетов, но его конь уже падал на бок, а караб выпрыгивал из седла. Ноги в мокасинах выскользнули из стремян, когда он нырнул. Прямо в ослабленную стену палатки, за мгновение до того, как его конь, перекатившись, последовал за ним. Сопротивление вощеной ткани внезапно исчезло, и караб покатился кувырком, раз, другой, потом вскочил на ноги, резко развернулся, как раз вовремя, чтобы увидеть, как встает на ноги его конь. Караб ухватился за коня, вскочил в седло, и они исчезли. И в оцепеневшем разуме пустынного воина было только неверие. На противоположной стороне дороги семеро малозанских морпехов, стоящих или присевших над разряженными арбалетами, таращились на всадника, уносившегося в дым.
«Вы это видели?» — спросил один.
Следующую затянувшуюся паузу прервал солдат по имени Мазок, с отвращением отбросив арбалет.
«А ну-ка, подбери его!» — зарычал сержант Бардук.
«Если бы Может не выстрелил раньше времени!»
«Я не был уверен!» — возмутился Может.
«Заряжайте, идиоты! Вдруг еще кто-то остался!»
«Эй, сержант, может, та лошадь убила повара?»
Бардук сплюнул.
«Хаб! Улыбаются ли боги нам этой ночью?»
«Ну...»
«Верно. Значит, остается одно. Нам придется убить его самим, пока он не убил нас. Но сейчас не время об этом думать. Пошли!»
Солнце как раз начало всходить, когда Леоман натянул поводья и остановил своих налетчиков. Караб подъехал поздно, одним из последних, и заслужил довольный кивок своего командира. Как будто тот предположил, что караб взял на себя долг прикрывать отход. Леоман не заметил, что его заместитель лишился своего основного оружия.